многие наши сограждане подвержены так называемой игровой зависимости. Сегодня мы обсудим данную проблему с доктором-неврологом Данфельдом Андреем Николаевичем. Здравствуйте, Андрей Николаевич.
Добрый день.
Беседу ведет сотрудник православного апологетического центра «Ставрос» Питанов Виталий Юрьевич. Андрей Николаевич, вот первый вопрос, который я хочу вам задать. Расскажите, что такое игра, какие существуют формы, которые нельзя отнести к области болезней?
Психологи, которые исследовали игру у животных, высокоорганизованных животных, типа обезьян, собак, они сумели выделить три варианта игр. По назначению эти варианты такие. Игры имитационные. Во время имитационных игр молодые животные осваивают те варианты поведения, которые уже накоплены популяцией животных. Игры конкурентные, или психологи любят говорить агонические игры. Во время таких конкурентных игр молодые животные осваивают правила поведения в социальной иерархии, правила поведения в группе, учатся подчиняться, бороться за более высокие места в стае и доминировать, осваивают навыки социального поведения и тренируют, естественно, все свои физические и психические возможности. И креативные игры. Креативные игры или творческие игры предназначены для того, чтобы животное могло опробовать и освоить новые варианты поведения. Благодаря креативным играм сообщество животных вырабатывает новые варианты поведения, и это особенно нужно в меняющихся условиях. Если же мы посмотрим на то, как существует человеческое сообщество и как себя ведут маленькие дети, то в их играх тоже можно найти эти три типа игр. Во время имитационных игр дети осваивают бытовые навыки, сначала бытовые, потом трудовые навыки. Во время конкурентных игр к ним мы отнесем в том числе и спортивные всякие соревнования. Дети осваивают навыки борьбы за место под солнцем, тренируют физические свои возможности. Во время викторин они тренируют умственные свои способности и креативные игры. Есть одна такая особенность у человека, которая радикально отличает человеческий вид от всех остальных животных. Влечение к игре у человека затухает гораздо позже, чем у всех остальных животных. Поэтому человек сохраняет часто до очень зрелого и даже до старческого возраста внутренний биологически заданный импульс творчеству.
То есть одна из главных задач игры в человеческом сообществе – это выработка неких социальных навыков бытия в жизни сообществе.
Для человека тоже важно и осваивать тот опыт, который накопило человечество и группа, в которой человек живет. Ему, человеку, тоже нужны навыки, гораздо более сложные, чем обезьяне, для того, чтобы жить в группе, подчиняться, командовать, управлять близкими. Это все нужно, и все три типа игр, они представлены в человеческих играх, только в разной пропорции. Но тут нужно обязательно запомнить такую вещь. Если в детстве у человека был опыт только имитационных и конкурентных игр, если у человека нет собственного опыта креативных игр, то он на всю жизнь, всю последующую жизнь влечение к игре будет реализовывать в форме конкурентных или имитационных игр.
Расскажите, что такое игровая зависимость, каковы ее проявления, как отличить болезнь от здорового варианта игры?
Я говорил, что вот эти три типа игр описаны уже в поведении животных. В человеческом сообществе появился еще один тип игры, который все мы знаем – азартные игры. Вот некоторые философы и некоторые психологи считают, что азартные игры – появились исключительно для того, чтобы человек свое влечение к игре реализовывал без всякой угрозы для существующего порядка. Вот я уже говорил, что в человеческом сообществе у людей влечение к игре сохраняется гораздо дольше. Благодаря этому человечество поднялось над чисто животным существованием. Человек до старых лет может осваивать новые какие-то варианты действий, новые знания, и сохраняют, многие люди сохраняют, и творческие способности. То есть люди, уже обогащенные большим опытом, совершенствуют возможности человечества еще дальше. А если появляются азартные игры, то вот этот вот творческий импульс, влечение к игре, реализуется без всякого внешнего эффекта. Человек уходит в игру и ничего не меняет кругом. И очень часто эта игра даже с ущербом и для самого человека, который вовлечен в эту азартную игру, и, естественно, с ущербом для окружающих, для его близких. Вот, собственно говоря, если человек из-за этой самой игры забрасывает работу, днями и ночами сидит перед компьютером или перед игральным автоматом и проигрывает там немыслимые деньги, то мы можем говорить о наличии болезненного варианта игры. У Федора Михайловича Достоевского человек с очень мощным творческим потенциалом время от времени вот просто терял контроль и проигрывал деньги не только свои, но и деньги своей жены. Очень важно понять, что общества, которые закоснели в своем неподвижном состоянии, они активно распространяют и даже навязывают либо конкурентные игры, либо азартные игры для взрослых. Вот фанатские всякие движения, спортивные фанаты или политические фанаты, сплошь и рядом это люди, у которых есть сильное влечение к игре, но эти люди почти лишены возможности эти свои импульсы игровые реализовать в творчестве, в позитивном творчестве. Тяга или влечение к игре, они могут быть очень сильными, мощные творческие усилия, которые совершают некоторые люди, и жертвы, на которые люди идут, иногда отстаивая свои научные утверждения, или там изобретатели, отстаивая свое изобретение, говорит о том, что среди остальных влечений влечение к игре может быть очень сильным и перекрывать остальные влечения. Даже влечение к еде, к питью. Это все стремление к безопасности. Это все может быть забыто или вытеснено влечением к игре. Что влечение к игре, оно позитивное. Без игры человечество оставалось бы на уровне... Без игр взрослых людей человечество оставалось бы на уровне обезьян. Ну, или таких каких-то дремучих собирателей того, что плохо лежит в лесу, и то, что в руки дается без особых усилий.
Андрей Николаевич, не могли бы вы более подробно сказать, какие существуют социально-психологические предпосылки для возникновения игровой зависимости? Вы упоминали о том, что ребенок в детстве может в чем-то недоиграть. Это проблема воспитания, недостатки педагогов или еще что-то?
Вообще описаны случаи, когда дети существовали в раннем младенческом и более позднем возрасте, когда дети существовали в изоляции. Ну, вот, скажем, такое было, наблюдалось в концентрационных лагерях, когда детей отнимали у матерей. Такое же довольно часто бывает в плохих домах ребенка, когда дети существуют в ограниченных практически клетках, и у таких детей сохраняются только самые примитивные формы поведения. Вот такие дети иногда просто сидят и раскачиваются. Вот. Влечение к игре у них иногда реализуется только в примитивных каких-то движениях. Они действительно как бы тренируют мышцы, тренируют двигательную сферу, но поведение остается у них очень примитивным. И вот дети, которые прошли такое изоляционистское воспитание, как правило, остаются с очень низким интеллектом. В более зрелом возрасте не удается скомпенсировать. У таких детей очень примитивные формы и варианты поведения, контактах с остальными людьми. И, естественно, они почти не располагают какими-то творческими возможностями и импульсами. То есть, если игры очень однообразные, или если игры очень жестко заданы, вот ты играй только так и не иначе, то такие люди остаются без навыков творческой игры. А если они остались без навыков в творческой игре, то во взрослом состоянии им остаются только конкурентные и азартные игры. А игры конкурентные для взрослых в какой форме существуют? Либо это конкуренция. Ну вот есть такие страстные интриганы. Вот для них интрига – это игра, и они себя полностью вот все свои стремления к игре реализуют в интригах. Вот подумаем, такой человек полезен для общества или нет? Интриган.
Может быть, в каких-то сферах деятельности и полезен, не знаю, там, политология, в дипломатии, но, в принципе, в нормальном обществе, мне кажется, это сомнительно.
Я думаю, что и в дипломатии тоже интриган и авантюрист интриган. Он опасен не только для тех, с кем он контактирует, но и для тех, кем он пытается управлять. Есть еще один вариант игры, тоже нам известен. Это разрушительный вариант игры. Это вандализм. Вот иногда, если люди не получили вовремя навыков позитивного творчества, они в возрасте чуть постарше обнаруживают поразительную сообразительность и остроумие в разрушении. И этот путь тоже для многих, как это ни прискорбно, оказывается более легким, чем творчество позитивное. Разрушать легче, чем создать что-то по-настоящему новое.
Я правильно понял, что основные корни возникновения игровой зависимости находятся в детстве?
Ну, я думаю, что это именно так.
Андрей Николаевич, какими средствами профилактики игровой зависимости располагает современное общество?
Ну, если мы понимаем, как формируются патологические варианты игры, то отсюда становятся понятными и средства профилактики. Во-первых, это все-таки всегда как можно более разнообразные игры и создание возможностей для детей, для подростков заниматься, ну, каким-то творчеством. Чем больше выбор творческих занятий для школьника, для маленького ребенка, для школьника, для студента, тем меньше вероятность того, что в более зрелом возрасте человеку будет доступна только азартная игра. Вот сейчас, к сожалению, мы время от времени видим очень интересные и неприятные варианты игры. Это конкурентные игры обладания. Дети требуют у своих родных, чтобы им купили какие-то очень дорогостоящие игрушки. Какие-то, как они говорят, крутые гаджеты. Если телефон мобильный, то он должен быть, ну, с какими-то немыслимыми играми и немыслимой стоимостью. Если это машинки, то они должны быть очень дорогие и обязательно, чтобы на них чуть ли не ярлычки с ценой стояли. Тут происходит конкурентная игра, которая даже конкурирует не столько способности ребенка, сколько его возможности тратить родительские деньги. И очень часто мы видим, что вот этот вариант игр, конкурентных игр обладания, провоцируют сами родители. Если мы посмотрим, многие папаши дарят своим детям игрушки, о которых они сами мечтали в детстве, но не имели. То есть какую-то зависть, пережитую в детстве, человек несет до взрослого состояния и воспроизводит эту же самую зависть и эту же конкуренцию в обладании какими-то малодоступными игрушками, предметами, воспроизводит уже в поведении собственного ребенка. Будет ли такой ребенок счастливым в творчестве, в семье? Как вы думаете?
Скорее всего, нет. Мне кажется, что в воспитании нужно акцент делать на то, чтобы ребенок получал возможности для всестороннего творческого развития, а не для того, чтобы ребенок уступал в роли компенсатора каких-то собственных психологических и других патологий.
Вот, к сожалению, некоторые родители собственные дефекты воспитания воспроизводят дальше.
То есть, по большому счету, главное средство профилактики игровой зависимости – это правильная система воспитания. Надо дать ребенку поиграть не просто как компенсация каких-то комплексов взрослых, а действительно играть какие-то игры, которые бы всесторонне развивали ребенка. И вот любой здравомыслящий родитель должен именно к этому стремиться.
Ну, в общем, да, если мы посмотрим практику скаутского движения, то там именно эта сторона очень ярко была представлена. Всем детям, которые становятся скаутами, дается возможность, ну, во-первых, овладеть какими-то чисто практическими навыками. И с другой стороны, в этом движении все-таки, ну, не только следование предписанным правилам имеет значение и высоко оценивается, но и способность к нетрадиционному решению встающих проблем.
То есть поощряется творческий подход к решению проблем.
Да, поощряется творческий подход к решению проблем. Мой друг Леонид Филиппович Пискун, сам изобретатель и дизайнер, довольно известный в нашем городе, он проводил мозговые штурмы, ну, есть такая техника создания новых изделий, проводил мозговые штурмы среди детей, и в том числе среди детей, которые находились в детской колонии. И вот поразительно, дети, которые совершили какие-то преступления, оказались не менее творчески состоятельными, чем дети обычных наших школ. Во время одного из мозговых штурмов, которые Леонид Филиппович проводил, дети предложили техническое решение, которое сейчас реализовано фирмой «Легер», которая в Петербурге существует.
А вот какие существуют, на ваш взгляд, медицинское измерение данной проблемы?
Медицинское измерение, если в том случае, если человек, имеющий яркое и ярко выраженное влечение к игре, начинает страдать, и начинают страдать уже его и профессиональные возможности, и страдают его отношения в семье, с близкими, с детьми в том числе, то мы можем говорить о болезни, о болезненной зависимости от игры. Могут ли медики в этом случае помочь? Должен сказать, что сами по себе лекарства, которые подавляют влечение к игре, они подавляют и все творческие возможности, и в том числе и мышление.
А вот в медицине игровую зависимость лечат кто? Это психиатры?
Если мы посмотрим на объявления, которые печатают газеты, объявления в метро, вывешенные в метро, мы обнаружим. Ну вот буквально на днях я видел в метро объявление. Решаю задачи игровой, алкогольной, наркотической и иной зависимости. И написан адрес, и обнаруживается, что это психолог. Почему-то у нас этой проблемой занимаются не столько психиатры и не столько врачи, сколько психологи. И у меня есть подозрение, что они вот эти все виды зависимости считают чем-то очень между собой сходным, даже идентичным по природе. Я уже говорил, что стремление к игре, влечение к игре, оно естественное и здоровое. Влечение к алкоголю, влечение к наркотикам и к табаку – это влечение патологическое. И подходы должны быть совершенно разные. К сожалению, вот в последние годы происходит, ну, очень неприятный процесс, который я называю маргинализацией психологии. Долгие годы у нас было очень мало психологов. Какие-то годы вообще психология отсутствовала как университетская дисциплина. Но зато вот в 80-е годы очень большое количество инженеров, которые стали безработными, закончили всякого рода краткосрочные курсы, получили дипломы психологов, закончив спецфакультет Ленинградского государственного университета. И вот, скажем, просматривая справочник «Психологи Санкт-Петербурга», открываю, на двух страницах описаны 9 специалистов-психологов. Выясняется, что из них медицинское образование только у одного. Первое образование на психологическом факультете только у трех. А все остальные, извините, инженеры, которые стали инженерами человеческих душ. Но самое смешное, что из этих 9 человек 6 претендуют на то, что они занимаются психотерапией. И 5 из них занимаются в качестве одной из своих тем, указывают игровую зависимость.
То есть уровень современных психологов, которые претендуют на то, что занимаются данной проблемой, мягко говоря, сомнителен.
Ой, нужно быть очень отважным или наглым человеком, чтобы называть себя психотерапевтом при такой подготовке.
А какая реальная подготовка нужна для настоящих психотерапевтов?
Для настоящего психотерапевта все-таки, я считаю, что недостаточно образования психолога для того, чтобы заниматься психотерапией. Человек, который не имеет клинического опыта, он обнаруживает тенденцию к рассуждениям с использованием психологических терминов. И для него, если разные явления имеют одинаковое название, то он их считает чем-то одним, и все. И в упор не видит существенных различий в процессах. Вот у Сергея Эйзенштейна и у Владимира Маяковского появилось такое выражение «психоложеств». Человек по любому поводу начинает рассуждать, соединяя психологические термины. И при этом по-настоящему человек ему не виден. И по-настоящему человек не видит собственной ограниченности.
В общем, заниматься излечением от игровой зависимости именно с точки зрения как медицинской проблемы может человек, который как минимум одно из образований у которых именно образование врача.
Я думаю, что все-таки да. Потому что есть еще одна такая очень неприятная вещь. Часть случаев шизофрении в наше время начинается с компьютерных игр. Это не значит, что компьютерные игры вызывают шизофрению, но формирование вот какого-то такого нездорового отношения к какому-то чисто формальному занятию, каким может быть компьютерная игра, инициальная фаза шизофренического психоза иногда проявляется, такое попадалось. И если психолог просмотрит и своевременно не диагностирует шизофрению, а начнет заниматься какими-то своими психотерапевтическими приемами, попытается что-то сделать, потеряет время, мы получим гораздо быстрее инвалида. Чтобы избежать диагностических ошибок, нужен клинический опыт работы в психиатрии.
Скажите, а вот какие методы лечения вот эти специалисты, или лучше назвать горе-специалисты, предлагают своим пациентам?
По счастью, горе-специалистам, как правило, не дано право выписывать психотропные лекарства. И это хорошо. А горе-специалисты, приемов несколько. Во-первых, как где же без них обойтись, есть психоаналитики, которые пытаются установить или навязать больному свое представление о том, что является причиной его игровой зависимости. Классические психоаналитики и психотерапевты психоаналитического, направления, они ищут причину игровой зависимости, естественно, в типичных фрейдовских комплексах. Некоторые, которые чуть подальше пошли, они говорят о комплексе неполноценности, который проявляется игровой зависимостью. И вот в ходе длительных и многочисленных сеансов, которые по возможности должны быть дорогостоящими, человек должен, если он хочет избавиться от зависимости, должен признать правоту такого психотерапевта.
А на практике плоды такой психотерапии фактически нулевые.
На практике, понимаете, часть людей с деньгами получает удовлетворение уже от того, что они потратили деньги. Хорошо, если он тратит свои деньги. К сожалению, на таких специалистов начинают тратить деньги близкие. И вот в этом случае, как правило, результат близок к нулю.
А кроме психоанализа какие-то другие приемы применяются?
Некоторые специалисты пытаются лечить гипнозом. Гипноз, даже не просто гипнозом, а гипнотическим внушением. Но эти люди, люди этого сорта считают, что эффект гипноза реализуется исключительно через внушение. Собственно, все лечение при использовании гипноза сводится к замене одних самовнушений полезными внушениями. Ну, я считаю, что, во-первых, гипноз, гипнотическое внушение эффективно только при истерии по-настоящему, а в остальных вариантах заболеваний внушение при гипнозе играет меньшую роль. Еще есть нейролингвистическое программирование, но, откровенно говоря, это даже не лечебный прием, а просто смесь каких-то объяснений, каких-то довольно скользких приемов, которые, ну, тоже эффективны могут быть при истерии, но не при игровой зависимости у человека с, в общем-то, с хорошими способностями.
Хорошо, Андрей Николаевич, вот вы как врач, что можете посоветовать больным с игровой зависимостью и их родственникам для преодоления этой болезни?
Только поиск занятий, которые требуют творческого подхода к получению результата. Только это. Для этого нужно обязательно, ну, очень полезно, переезд в другое место. Необходимость делать тот же самый ремонт в новом месте жительства. Освоение, решение реальных жизненных проблем, причем решение не по готовым рецептам, а выдумывание, твори, выдумывай, пробуй. Освоение новой профессии. Наличие игровой зависимости говорит о том, что у человека есть творческие, ну, импульсы, но в данной обстановке у него нет возможности для того, чтобы их реализовать. То та эпидемия игровой зависимости, которую мы видим, она сплошь и рядом распространяется в слое, который в свое время получил, ну, довольно большие деньги, не заработав их, ну, как-то случайно, вот в струю попал, удалось что-то купить дешево и дорого продать, сделать большие деньги, а потом этот путь развития оказался тупиковым. Дальше уже жить в том же самом режиме не удается. Остается работа какая-то офисная, да, то, что называют офисный планктон. Работа на кого-то по жестким правилам, при жестких ограничениях, и человека начинает, ну, буквально разрывать это стремление к игре. И вот он уходит в азартные игры. То есть без изменения образа жизни уповать на помощь какого-то дяди или тети, который знает, как надо жить, или знает какие-то таинственные приемы, которые восполнят недостаток смысла жизни. На этом, в общем-то, надежды чаще всего оказываются напрасны. Вот. И еще одна вещь, это то, с чем я столкнулся. Это обращение, религиозное обращение. Если человек вдруг вот с такой зависимостью игровой осматривается и видит, что работа и занятия, которым он отдавал свое время, потеряло смысл и не захватывает, если игра приводит только еще большему опустошению в жизни. Вот двух пациентов я видел, с которых от алкоголизма и игровой зависимости избавило религиозное обращение.
Ну что ж, я благодарю своего сегодняшнего собеседника. Напоминаю, что им был врач-невролог Данфельд Андрей Николаевич. Мы беседовали с ним сегодня об игровой зависимости, а беседу провел сотрудник православного апологетического центра «Ставрос» Питанов Виталий Юрьевич. До новых встреч!